Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Флегенгауэр, как всегда в этой студии, и долгожданный гость.
Да, это точно, совершенно. Представляем нашего гостя «Разбора полета». Это президент благотворительного фонда помощи «Вера» Нют Фидермейсер. Нют, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, у нас традиционный вопрос, с которым начинаем программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое приходилось принимать в этой жизни? Может быть, не одно?
У меня как-то так жизнь складывается, что мне все время нужно принимать решения, и они довольно часто сложные. А может быть, они и всегда сложные. Во-первых, есть один правильный способ принятия решений, наверное, единственный. Это задать себе вопрос, как правильно. Вот вопрос расставляет на места многое. Вот, а как правильно сделать? Не хочу, не хочу. Там что будет? Какие последствия? Риски? Не... Вот именно как правильно для дела, да?
Для дела или для вас, или для
семьи? Нет, как правильно? Вот все. И потому что у каждого же какие-то свои ценности.
Ну да.
Я очень хорошо помню такое, если говорить в формате той деятельности, которая приводит меня на радио в результате общественной, связанной с паллиативной помощью и хосписами. Первое такое решение было делать фонд «Вера» или не делать фонд «Вера». Это было очень тяжелое решение на самом деле, потому что оно, во-первых, было сопряжено с изменением образа жизни. Потом я понимала, что если я в это впрягусь, то пути назад не будет, и нельзя многих людей подводить, а опыта не было. Ну и плюс оно еще пришлось на период болезни мамы, и, собственно, оно родилось из-за маминой болезни. Чтобы сохранить хоспис, нужно было сделать фонд «Вера». И вот это стало решающим, да, как правильно. Хоспис сохранить правильно, значит, надо сделать фонд «Вера». И бывают люди, которым удается как-то вот так жизнь ведет, да?
Ну да, да, сама как-то.
У меня, наверное, тоже она ведет, но почему-то постоянно эти ёлки-моталки, развилки, постоянно. И ты все время на этой развилке вынужден принимать решение. Но вопрос, как правильно, помогает, и еще помогает не бояться результата. То есть, если ты решение принял, все, ты уже туда двигаешься дальше.
Даже если это не тот результат, которого вы ожидаете?
Даже если не тот. Так, результат всегда... Вот у меня бабушка удивительная, мудрая была женщина. Она говорила, что Бог не делает, все к лучшему. Принял решение, получилось так, значит, так, правильно. Дальше идем, следующая развилка. Потом у тебя жизнь все равно, если вот что-то было неправильно, она все равно тебя на ту же точку приведет. Но не точно, совершенно нельзя принять решение, а потом отступить назад. Вот это совершенная катастрофа. Тогда просто ничего не сделается вообще.
А если мы возвращаемся к решению вот сделать фонд «Вера», да, связанный с изменением образа жизни и всего остального, как в результате все-таки было принято решение сделать это? То есть это вот какой решающий фактор был, который склонил вот это правильное?
Я понимала, что мама болеет. Мама, скорее всего, из-за этой болезни уйдет из жизни раньше, чем хочется. Что для мамы дело жизни – это хоспис. Да, детей она вырастила, семейная жизнь у нее счастливая. Вот дело жизни сейчас – это хоспис. Будучи ответственными ее детьми, мы не могли допустить, чтобы хоспис развалился с ее смертью. Поэтому это решение было принято. Когда, кстати, ее не стало, у меня тоже было довольно трудное решение этически. Вот в этот же день. Это же государственное учреждение, да, государственное бюджетное учреждение. Решение о том, кто руководитель, принимает город, департамент здравоохранения. Я понимала, что мне нужно взять себя за горло и позвонить руководству и сказать, что вот так случилось несчастье, умерла Вера Васильевна. Я очень вас прошу встретиться и поговорить о преемнике в хосписе. Очень было тяжело. Ну, то есть, прям вот кошмар.
Переступить через себя.
Просто, во-первых, это сделать в день смерти мамы, а во-вторых, да, заявить о том, что, по сути, громко, о том, что я считаю, что я имею право вмешаться в процесс. Но, опять же, вот я понимала, что это правильно. Я это сделала, страшно благодарна в результате, потому что тогда на той должности, где сейчас Леонид Михайлович Печатников, была Ольга Юрьевна Голодец, а где сейчас руководитель департамента, был как раз Печатников. И я очень хорошо помню, что мне позвонила Ольга Юрьевна Голодец и сказала вообще, а предновогоднее время еще, кстати, тоже важно. Она сказала: не волнуйтесь, пожалуйста, занимайтесь семейными делами, у вас похороны. И мы все понимаем, как дорого это учреждение, в том числе городу. Безусловно, решение будет принято с участием семьи. А после новогодних праздников, прямо в первый день, в хоспис приехал Леонид Михайлович, провел там, наверное, часа три, если не больше. Я потрясена была и вообще его погружением во все и все. И вот, опять же, вот жизнь показывает, решение правильное. Потому что, конечно, это можно было легко и просто потерять в центре Москвы. Чудное место, в прекрасном состоянии, с такой репутацией, лакомый кусочек, в общем, для многих менеджеров был бы.
Да, но в то же время вы ведь могли предложить и, ну, что называется, план Б, не лично этим заниматься. Ведь наверняка...
А я до сих пор пока лично этим занимаюсь. Я в фонде Вера опосредованно.
Я понимаю, но все-таки не брать на себя вот эту вот функцию звонить, договариваться, просить.
А на кого? Вот, опять же, очень много было таких ситуаций, когда еще была мама жива в жизни, когда я в нытье и слезах к ней приходила. И говорила: я не хочу вот тут решать, я сама не хочу, здесь я сама не хочу, и вообще пускай кто-нибудь решит. Она мне сказала как-то: слушай, ты чем быстрее поймешь, что ты мужик, тем легче тебе будет жить уже. Пойми, наконец, что ты будешь решать сама. И вот это вот тоже, чем быстрее ты принимаешь себя таким... Я не могу жить, когда кто-то другой принимает решение. Не могу совершенно, у меня не получается. Поэтому или я просто уйду и буду в другом месте принимать эти решения.
А вот упомянули, что деятельность такая была, то есть это не тот род деятельности, которым вы занимались. Это, вот, когда создавался фонд Вера, это был такой шаг без опыта вообще.
Да, потому что, во-первых, это было больше 10 лет назад. Фонду Вера осенью будет 10 лет. Значит, решение принималось больше 10 лет назад. Тогда и благотворительности, по сути, еще не было, она только начиналась. И я была на многих работах в жизни, но везде практически на каких-то там лидерских позициях. Но я никогда не руководила ничем сама от начала до конца, чтобы... Вот прямо делать дело. И это было очень страшно, да. И ответственность еще. Одно дело говорить, как важно мамино дело сохранить, а другое дело взяться за то, чтобы его сохранять. Хотя, опять же, сейчас я очень хорошо понимаю, что если бы возможен был диалог с ушедшими, то я бы получала бы по тыкве от мамы, наверное, ежедневно за массу принятых решений.
Ну как, вы же видели, как она работала? Вы, когда принимаете решение по работе фонда, вы моделируете себя, чтобы сделать?
Да, конечно, да. И большое счастье для меня, что мы очень были связаны, и в том числе работой в хосписе совместной, особенно последние годы ее жизни, которые вот были болезнью насыщены. У меня почти никогда не возникает вопроса, а что бы мама сделала. Я знаю, что она сделала бы. Иногда я с ней спорю, не соглашаюсь и делаю по-своему. Но вот этот диалог и абсолютное ощущение точного понимания, что бы она сделала и почему, оно есть. Это важно. Это тоже помогает принимать решения.
А работа в хосписе тоже же это решение? Вот работать в хосписе?
Наверное, но это, наверное, решение еще из такой вот давней юности, которое я не могу назвать осознанным. Это просто культ мамы в семье, который у нас был. У нас вообще культ родителей с сестрой, и мамы, и папы. И как-то я туда вот, ну, привела туда жизнь очень рано, тогда, когда еще нельзя сказать, что я решения принимала какие-то вообще. Я могла многократно оттуда слиться. Вот эти вот все время возникали варианты. И моя, как ни странно, рабочая биография показывает, что я очень далеко была на всех работах своих от хосписа. Но почему-то вот вопрос, как правильно, приводил туда.
Хоспис – страшное слово.
Нет, это прекрасное слово.
Вот я как раз хотела попросить объяснить, что хоспис – это не...
А зачем вы произнесли в эфир вот эти вот...
А потому что это клише.
Потому что это клише. Про жизнь. Хоспис про жизнь, точно. И я вам должна сказать, что чем больше над этим работает Фонд Вера, тем больше это откладывается в головах у людей, совершенно точно. Я очень хорошо помню первую реакцию московских же властей, когда появилась наша идея сделать рекламу на улицах города. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.
Мне кажется, какой мы получили?
Вот, вы знаете, какой мы получили жутчайший отзыв из комитета по социальной рекламе, как-то так называется, мы это вешать не будем, это мрачно. Я думаю, так, они вешать не будут, мы найдем другой способ. И в результате мы нашли другой способ. И вот тогда, когда все видели эту рекламу, когда это была пол Москвы, это просто незанятые коммерческой рекламой, временно пустующие были поверхности, принадлежавшие рекламным компаниям. И потом я вдруг услышала на каких-то предвыборной кампании президентской, не помню, кто-то из политиков сказал: а что вы считаете, если человека нельзя вылечить, это не значит, что за него нельзя голосовать? Я думаю, yes, ура!
Отложилось,
да. Потом мне из Белоруссии прислали, можно ли мы для нашего детского хосписа сделаем, если ребенка нельзя вылечить, не значит, что ему нельзя помочь. Потом я увидела это из заповеди первого московского хосписа, написанные мамой Веры Васильевны Миллионщиковой и питерским врачом Андреем Владимировичем Гнездиловым, увидела их в методичке британского хосписа. Думаю, господи, боже мой, работает. Это происходит. И это очень здорово, на самом деле. Потом в прошлом году, по-моему, не то на Пасху, не то на Рождество, я вдруг по телевизору увидела в речи патриарха, услышала, что он предлагает, значит, помолиться за тех, кто в хосписах. И как же там было сказано? Помолиться... Да, за тех, кто в хосписах, о тех людях, которых нельзя вылечить, но которым можно помочь. Вот давайте. И это невероятно, вот этот вот результат совершенно. А почему мы про это стали говорить? Я не помню. А,
потому что
про клише.
В принципе, это про клише.
Да. На самом деле хоспис это
вот
про
это
жизнь.
Про жизнь.
И масса всего другого, те акции, которые мы проводим, разные какие-то достаточно радостные и веселые. Да? Последний вот растиражированный «Один прекрасный день в хосписе», когда приходят ведущие дизайнеры, лучшие стилисты и делают потрясающе красивыми наших и без того красивых пациентов. Что, ну, действительно, когда человек долго болеет, то глаза удивительными становятся. Конечно, человек, познавший страдания, сильно отличается внешне от того, кто их не познал. А в выходные сейчас я была в хосписе, и заходит девушка с собакой. К нам все время приходят собаки-терапевты. И уже я смотрю, это удивительно. Собачка маленькая такая, черная, Нюша, кажется, ее зовут. Она зашла, и она уже знала, вы понимаете, для нее это стандартный такой маршрут. Она сразу побежала в нужную палату. То есть прям забежала. И это совершенно было удивительно, потому что ты понимаешь, что вот мы это сделали при поддержке, безусловно, департамента московского. Мы сделали в Москве оазис жизни до последнего вздоха. Сколько, не важно, важно как. Очень важно, чтобы это и на другие хосписы распространилось, и это уже изменилось очень сильно во втором хосписе, которому фонд помогает полтора года уже. И еще важнее, чтобы все-таки мы в своем сознании отложили, что хоспис – это прежде всего помощь на дому. И вообще паллиативная помощь – это прежде всего помощь на дому. Если у вас будет про это пара вопросов, я буду вам страшно...
Ну, а давайте тогда чего? Давайте просто, чтобы люди понимали, чем занимается наш гость, что такое паллиативная помощь. То есть, ну, наверняка у большей части наших слушателей и, может быть, у сидящих здесь в этой студии были случаи, когда либо друзья, либо родственники так или иначе заболевали и заболевали так, что приходилось его пользоваться такой помощью.
Смотрите, значит, во-первых, очень важно разделять. Неизлечимых болезней много. Диабет тоже неизлечимый. Это не значит, что каждому человеку, которому поставили диабет, нужна паллиативная помощь. Паллиативная помощь – это активная помощь человеку, неизлечимо больному, тогда, когда его болезнь находится на терминальной завершающей стадии, когда эта болезнь прогрессирует, то есть это терминальная, прогрессирующая, активная стадия болезни. Да? Рассеянный склероз – неизлечимая штука, но это не значит, что как только вас диагностировали, все тут же… Нет, конечно, нет. То есть вот эти три важных условия – активная, прогрессирующая, терминальная стадия заболевания. Они все клинически могут быть подтверждены. Не нашими с вами ощущениями.
Ну, и врачами.
Безусловно. И паллиативная помощь намного шире, чем хоспис. Паллиативная помощь, хоспис – одно из учреждений, где она оказывается. И это учреждение, где, да, вероятнее всего, скажем так, это последнее медицинское учреждение, как роддом первое, так хоспис последнее. Но очень важно прекратить любые попытки медикализировать паллиативную помощь.
То есть это не про обезболивание? Не только про обезболивание?
Как раз обезболивание – это совершенно прекрасная, неотъемлемая, важнейшая часть. Паллиативная помощь – это симптоматическая помощь, когда мы лечим не болезнь, а симптомы. Это помощь всесторонняя, когда мы понимаем, что мы в этой ситуации уже не можем заниматься только пациентом, мы должны заниматься и его семьей, потому что страдания – это не только боль в конце жизни. Чем более человек зрелый, взрослый, тем больше к его страданиям добавляют веса разные нерешенные вопросы, начиная от наследства, там, детей и так далее. И мы не можем себе позволить не заниматься социальной, там, юридической, духовной тоже сферой. Это прежде всего медико-социальная помощь. Но что происходит, а точнее, о чем говорят многие люди, недостаточно образованные в этой сфере, давайте мы будем людей лечить. Давайте мы в паллиативную помощь добавим паллиативную химиотерапию, паллиативное облучение, паллиативную хирургию, паллиативную диагностику. На самом деле это попытки сделать что? Если где-то не дорабатывает медицина специализированная, так называемая, да, денег не хватило, ума не хватило, еще что-то не хватило, выписали раньше времени, да, человека, ну вот его же выписали, а его еще можно полечить, давайте его будем лечить в паллиативной, ни в коем случае. Это все равно, что начать прямо в роддоме, начать обучать детей таблицу умножения. Да? Это совершенно нужно разводить. Специализированная медицина остается в специализированной медицине. И если человек находится под опекой хосписа, паллиативного отделения, паллиативного центра, он имеет право на специализированную помощь. У него может случиться аппендицит? Может. У него инфаркт может случиться? Может. Зубы могут заболеть? Катаракту ему можно? Упал, шейку бедра сломал? Может нас оперировать? Все, он возвращается в обычную специализированную помощь по ОМС, получает эту помощь и возвращается обратно под опеку медико-социальной службы в связи с тем, что его болезнь основная вступила в терминальную прогрессирующую активную стадию. И ни в коем случае не нужно вот наполнять хосписы тем, чем не нужно. В последние дни я сейчас, опять же, в связи с реорганизацией по разным хосписам хожу, чего только нет. Шкаф, набитый антибиотиками в одном хосписе. В другом шкаф с пробирками для анализов и с гордостью врачи, говорящие, что они ставят подключичную канюлю. Mm-hmm. Да, это совершенно вот то, чего не должно быть, его не должно быть. А должна быть помощь и уход на дому с медициной, безусловно. Потому что человек умирающий и страдающий, он самые разные испытывает физические неприятные ощущения, которые только медицина может решить. И без этого никак. Ни одышку, ни кашель, ни боль, ни икоту, один из самых сложных симптомов, ни отеки, ни, извините, запоры. Да, это никак без медицины. Но лечить не надо. Не надо человеку переливать кровь тогда, когда его уже признали врачи на консилиуме. Не один какой-то там, непонятно какой, спихнул, потому что не хочет лузером быть. Да? А когда консилиум решил, что да, когда поговорили... Вот еще ключевая, кстати, проблема. Пардон, что я ухожу от вашей темы. Мы получаем пациентов, когда они не знают, им не сказали. Их выписали домой с улучшением, мы сказали, в хоспис идите, вас там на ноги поставят. Вот тут начинается... как это можно в эфире
сказать? Да, слово «жопа» можно сказать.
Да, вот тут вот она начинается как раз. Потому что все, это все ломает.
Если люди к вам приходят с надеждой на то, что...
Конечно, вы... очень многие, потому что вот их так выписали, да?
Слушайте, на самом деле опять развилка, и что в этой ситуации
делать? Вот в том-то все дело. Вот тут та развилка, с которой, где нужно работать, знаете, сначала не с пациентом и его родственниками, а с врачами. Потому что врачи и в сегодняшних московских хосписах, они говорят, вот вы говорите, надо говорить правду, надо, чтобы люди знали. Да к нам пациенты приходят как в санаторий выздороветь. Как мы им скажем? Конечно, нужно обучать, нужно проводить тренинги коммуникативные, нужно давать возможность пациенту самому там рассказать о том, что он чувствует, какая динамика в последнее время. А если она отрицательная, то как вы думаете, почему? Потому что вас плохо лечить. Делать паузу, молчать и давать пациенту самому сказать. Надо учить медика говорить, а потом уже говорить с пациентом и с его семьей. Но, естественно, если мы такой процент людей будем получать в голове с информацией, что их отправляют в хоспис поправить здоровье, то да, конечно, они будут хотеть переливания крови, обижаться на то, что им не делают инвазивное питание и не колят там чего-нибудь такое, что они бы хотели, чтобы им кололи. И почему, что уже больше химиотерапии вы не делаете? Но тогда мы пойдем в платный центр, там сделают. И дальше в платном центре человек оставляет последние деньги, там он уходит тяжелейшим образом, будучи уже переведенным, например, на аппарат искусственной вентиляции легких. У нас сейчас такая есть в Москве, 91-летняя пациентка. И она на аппарате искусственной вентиляции легких в платной клинике К+31, и мы ее не можем оттуда перевести, потому что в хоспис или домой на аппарате искусственной вентиляции легких невозможно перевести. У человека просто отняли возможность достойно уйти дома.
Ну, вы описали очень много функций, которые на самом деле выполняет хоспис. И это и психологическая составляющая, обезболивание, и там юридическая составляющая, плюс вы еще обучаете врачей, потому что вот тут наш слушатель справедливо совершенно отмечает, что уход за людьми в хосписе тяжелейший труд, доступный не каждому.
Конечно.
Не каждый может работать в хосписе.
К вашему слушателю вопрос. А каждый может работать в детском саду? Я, например, сдохла бы в детском саду, переубивала бы половину детского контингента. А каждый человек может работать в магазине, а в такси, а туда приходят те, кто там может работать. Каждый выбирает по себе.
Но получается, что в работе хосписа вы сталкиваетесь с всевозможными проявлениями государства. Вот здесь как принимать решения? Скандалить, договариваться?
Всегда договариваться, во-первых. Но иногда скандалить.
А что эффективнее-то?
Вы знаете,
вытаскивать все в паблик, привлекать каких-то известных людей.
Вот мне кажется, что в любой ситуации, независимо от того, это назревающий конфликт в твоей семье, конфликт в хосписе, конфликт на государственном уровне, если это прецедент, вот первый раз, раньше этого не было, всегда надо попробовать договориться. Если из раза в раз происходит одно и то же, как непускание родителей или родственников в реанимацию к пациенту, тогда надо скандалить. Ну, если люди не понимают по-хорошему, мы будем говорить по-плохому. Но когда это прецедент, то нужно сначала, конечно, всегда пытаться договориться. И вы знаете, чем взрослее становишься и старше, тем лучше понимаешь, что это очень эффективный способ.
Скандалить?
Договариваться.
Договариваться.
Я тут правильно что уточнила, потому что я подумала, что эффективный.
Нет, очень эффективный способ договариваться.
Ну, как, с одним договоришься, а другой скажет,
я ничего не знаю. И с другим договоришься, и с третьим договоришься.
Ну, вот это вот и договариваться, это значит, соответственно, как-то держать эмоции в кулаке, потому что, хочется же прямо и открыто сказать, что вы вот такие и сякие люди. А каким образом принимать решение, что вот руки не опускаются сейчас?
Ну, во-первых, руки периодически опускаются, их надо поднимать снова, заставлять себя. Но они опускаются все время, это нормально, все мы люди. Но просто на каком-то этапе начинает перевешивать вот это управления в ручном режиме, тогда ты находишь человека, с которым можно делать дело. Слава тебе, Господи, на сегодняшний день и руководство Департамента здравоохранения Московского в лице Алексея Ивановича Хрипуна и Леонид Михайлович Печатников, они понимают необходимость в сегодняшней демографической, экономической, предвыборной, какой угодно, это неважно в какой ситуации, понимают, что надо развивать паллиативную помощь. Да? И та идея, с которой где-то год назад, может быть, чуть меньше, фонд «Вера» пришел, привела к тому, что мы были услышаны. И я надеюсь, что вот после новостей мы будем говорить про то, какое решение принято и что будем делать дальше.
Обязательно поговорим об этом после новостей. Действительно, сейчас у нас небольшой перерыв в программе «Разбор полета». Сегодня у нас в гостях президент благотворительного фонда помощи «Вера» Нюта Федермессер. Мы продолжим через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ира Воробьева, Таня Фельгенгауэр, Нюта Федермессер. Ну, раз Нюта, то я решила, что да. Не Татьяна и не Ирина. По поводу реорганизации хосписов, ну, одно дело решать и заниматься одним хосписом. Принять решение расширяться и как-то пытаться влиять на ситуацию уже системно. Насколько сложно, страшно,
очень
опасно?
Очень страшно, очень опасно. Совсем другое. Нет независимости при принятии решений. Бюджетные деньги, они благотворительные. Более того, почему-то вот так сложилась жизнь, что Вера Васильевна Миллионщикова работала, занималась первым московским хосписом, жила внутри этого забора, создала микромир и, ну, не влияла. Влияла очень опосредованно, через интервью какие-то, довольно редкие, она немного говорила. Решение все-таки за это взяться очень сложное, но поскольку я считаю, что это правильно, это необходимость, нельзя находиться в ситуации, когда такая огромная разница в качестве помощи, когда такая огромная разница в объеме помощи, которую оказывают на дому. У нас в Москве 8 хосписов, про это далеко не все знают. Количество пациентов, которым хосписы помогают на дому, от хосписа к хоспису отличается в 12 раз. Да, конечно, округа Москвы разное количество имеют населения, но это еще просто умение организовать свою работу. Где-то в хосписе ездят бригадами. Зачем? Если можно, чтобы на один визит ехала врач, на другой медсестра, зачем вдвоем? Где-то ездят только на транспорте, который тебе предоставил департамент на скорой помощи. Зачем? Почему нельзя ездить на общественном транспорте? Понятное дело, что этому где-то медленнее, это где-то дороже, и нужно там выбивать из департамента возможность для сотрудников выездной службы передвигаться за счет города, да, на метро. Но мы смотрим выборка наркотических обезболивающих средств в каждом хосписе, насколько разная. Почему? Почему один хоспис заказывает все, что можно, чтобы а другой заказывает только какой-то один препарат или два? Почему? Вы знаете, мне действительно очень хочется, чтобы любой человек, нуждающийся в этой помощи в нашем городе, получал ее на одинаковом уровне. У нас есть первый московский хоспис, есть третий хоспис, про который мало знают, но который организационно даст нам фору, совершенно точно. Есть второй хоспис, который очень сильно изменился за полтора года. Есть хосписы, в которых грустно находиться, и когда ты понимаешь, что ну вот не ты, не твой родственник, ну вот не дай бог, вот там оказаться очень грустно. Я не хочу, чтобы это так было. И если дают возможность это изменить, если дают возможность, более того, связать, вот вы мне в перерыве рассказали про базу неизвестных пациентов, да, это потрясающая история, про которую я не слышала никогда раньше. Но это очень важно, если действительно можно найти человека пропавшего. Вот что важно, чтобы каждый человек, у которого в семье случается неизлечимо больной, чтобы он не прятался, как страус, вот голову в песок с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он точно понимал алгоритм, куда идти и что делать. Мы считаем нормальным, что мы планируем с вами какие-то положительные события в жизни. Да и отрицательные. А что будет, если меня уволят? Мы тоже планируем. Да? Вот и в болезни точно так же. Надо иметь возможность планировать и хороший результат, и грустный результат. Это означает, что должна быть очень четкая система маршрутизации. Если вам поставили неизлечимый диагноз, то и дальше шаги. Что участковый терапевт делает и куда он вас направляет? Где социальная помощь вам помогает, а где медицина вам помогает? В какой ситуации вы остаетесь дома? Это всегда предпочтительная ситуация. Почему люди хотят в стационар? Потому что они в стационар хотят, ничего подобного. Потому что дома помощи нету. Значит, большая часть людей хочет болеть и уходить дома. Вспомните любую свою болезнь, любую, начиная от гриппа, заканчивая от нескольких дней госпитализации после какой-нибудь операции, не знаю, 2 дня после аппендицита. То есть ты хочешь домой. А представляете, кто болеет 1, 2, 3, 5, 7 длительно? Конечно, они хотят дома. И уходить люди хотят дома. И бояться смертности на дому не нужно, потому что это нормальная, естественная история, если только это пациент, который находится в базе паллиативных больных. Это значит, что должно быть создано единое окно, куда... единый вход, да, некий координационный центр, который будет всех собирать, всех распределять и координировать. Этот в хосписе, потому что там сейчас есть пустая койка, а вот там сейчас очередь. И не может такого быть, чтобы у нас человек в хосписе в очереди был. Или он на выездную службу попадает, или в отделение паллиативной помощи при больнице, или на койку паллиативного центра. Дальше мы вот этого пациента на ИВЛ, на искусственной вентиляции легких, его родственники готовы забрать домой. Он после тяжелейшего ДТП, мы должны его забрать из дорогостоящего отделения интенсивной терапии, например, в Первой Градской, потому что это очень дорогая койка. Мы на аппарате ИВЛ должны его перевести в паллиативное отделение, там научить родственников, в паллиативном оно уже дешевле, в разы, да, и перевести его потом домой, чтобы родственники ухаживали, а выездная служба сопровождала. Вот все, весь этот маршрут должен быть очевиден, прост, понятен, а главное, известен и врачу, и пациенту. И поскольку я считаю, что это сделать можно, я считаю, что реорганизовывать и объединяться надо. Иначе мы не сделаем это для всех. Это будет только вот для кусочка.
Ну, как раз, мне кажется, вот знание вот того, о чем вы сейчас сказали, знания этого у большей части людей просто нет.
Ну, нету знания, но нет и системы. Значит, надо сначала сделать систему, спланировать, да, потом параллельно, не последовательно, а параллельно делать и обучение медиков, и обучение родственников и пациентов. Потому что если эти две вещи идут параллельно, то тогда развитие быстрее.
Вы упомянули про деньги бюджетные, про деньги благотворительные. Сталкивались ли вы с ситуациями, когда нужно принять решение, вот у этих людей я деньги возьму, у этих благотворителей, а у этих я не стану?
Нет, не сталкивалась. Я у любых людей возьму деньги на помощь пациентам хосписов.
А если предлагают поучаствовать в каких-то организациях, партиях, в обмен на поддержку или в компаниях каких-то? Вот здесь как принимать решение?
Утром деньги, вечером стулья. Я думаю, так. Но не предлагали. Не надо понимать, что есть общественные деятели разной степени полезности. Вот я могу быть достаточно вредоносной, поэтому думаю, что вряд ли мне это кто-нибудь когда-нибудь предложит.
Но вообще все равно... Палату Москвы вас же пригласили.
Ну, это же не партия, а общественная палата, где я буду заниматься общественной деятельностью. Буду заниматься в палате, вне палаты, под палатой, над палатой, где угодно. Потому что, знаете, кстати, по-моему, сегодня уже приехал в Москву по нашему приглашению такой потрясающий специалист в детской паллиативной помощи Садбир Джасал из Великобритании. И пару лет назад он мне сказал... Нет, хочешь добиться результата, вот я это себе говорил много лет назад, и сейчас вот тебе говорил. Такая пословица есть в Англии, на русском ее озвучу. Не бойся танцевать с дьяволом. Don't be afraid to dance with the devil. Ну и что? Вот если я буду понимать, что огромному числу людей будет польза от того, что я сегодня на этом эфире там смогу что-то сказать. Я скажу. Если мне принесут деньги и скажут, мы вам хотим помочь, вот вам, мне все равно. Я понимаю, на что я их потрачу. Вот если вот этот самый вопрос, как правильно, есть я понимаю, что это правильно для пациентов. Я что, для себя это делаю? Я это делаю для кого вообще? Вот я не для себя. Мне не стыдно попросить, мне не стыдно пойти, мне не стыдно сказать, мне не стыдно сделать. Буду делать, пока силы есть. Вот силы это вот, вот тут вот я не знаю, как пополнять.
Ну, тут вот, кстати, по поводу сил, вот мы говорим, сколько, 2/3 программы, о том, что такое паллиативная помощь, о хосписе, о фонде, о работе, работе, работе. Это 24 часа в сутки, правильно я понимаю?
Да, к сожалению.
И звонят
да.
ведь наверняка очень часто напрямую на мобильный телефон и просят помочь.
Сейчас стали звонить меньше, кстати, что потрясающе, потрясающее совершенно изменение. Стали меньше звонить по поводу обезболивания отовсюду, из регионов и из Москвы. Особенно онкологические пациенты. То есть эта ситуация выравнивается.
Как-то стало выравниваться.
Да.
Ну, вопрос, собственно, не в этом, да, я примерно себе представляю этот график, а на все остальное откуда? Вот как принимать решение там?
Это лучше поспать или да, с ребенком
выходной
поиграть?
Я посплю, или это выходной я с ребенком в театр сходу? Ну, условно говоря, вот здесь семья. Как?
Вы знаете, к сожалению, вот такой пример могу привести. Когда мы были маленькие с сестрой моей, мы обожали болеть, потому что когда мы болели, то мама была с нами. Когда мы болели, она находила почему-то время и силы вот для всего. И на подарки, и на вкусноту какую-то, и на то, чтобы рядом полежать. И, конечно, вот этот вот дефект я унаследовала, потому что я нахожусь рядом с теми, кому нужнее. Это очень плохо. И страдает в первую очередь семья. Но, опять же, вот что поделаешь, люди такие, какие они есть. И я прекрасно понимаю, что если бы у меня сложилась жизнь по-другому, был бы не хоспис, я там до этого преподавала в школе. Я пропадала в школе. До этого я работала там в «Золотой маске», я пропадала за кулисами танцевального проекта, которым занималась, день и ночь, там что-то.
Это черта характера.
Конечно, это черта характера. От нее очень страдает семья. Но мне страшно повезло с мужем, и дети пока еще не осознают боли от малого количества общения. Думаю, что мы со временем будем пожинать эти плоды все, и они, и я, к сожалению. Но
вы готовитесь к этой развилке?
Ну, я выбор сделала, видимо, и очень это грустно осознавать и грустно произносить. Но что поделаешь, вот сейчас здесь нужнее. Если не дай бог. И, к сожалению, жизнь так складывается, что я имела возможность это неоднократно доказать. Кому-то из близких понадобится время и внимание, я забью на все остальное и буду вот с близким. Да? Но выбор про сон и как восстанавливаться, или театр, или сон, зависит от степени усталости. Вот на сегодняшний день я вам скажу, что я точно выберу сон и с обеих сторон обложусь сыновьями, буду заставлять их спать со мной вместе, чтобы мне очень повезло и с мужем, и с сыновьями. Они понимают, что нужна поддержка. Они не против того, чтобы прийти в хоспис и обняться в хосписе. Они не против того, чтобы полежать рядом молча, если понимают, что лучше ничего не говорить, а то сейчас будет взрыв. Но для них, наверное, выбор более... Мне кажется, что у них более трудный выбор. Вот мне кажется, что оставаться с человеком, который себя там чему-то посвящает, очень сложно.
Это правда, да. Я напомню нашим слушателям телефон для смс-сообщения +7 985 970 45 45. И хочется спросить, я еще про чиновников хотела спросить. Вот был, Таня задавала вопрос о том, от кого брать деньги, от кого не брать, как принимать решение.
Слушайте, а благотворительности от всех надо брать.
Это понятно, да. А что касается чиновников? Вот есть чиновники, которые, условно говоря, с этим я буду пробовать договариваться и работать, а с этим я не буду договариваться, я как-то в этом помещении.
Ну, смотрите, человек принимает какие-то решения, да, в его руках находится рычаг, с помощью которого можно решить проблему. Я буду договариваться. Если не получится договариваться, я начну вякать. Если я считаю, что эта проблема заслуживает решения. Знаете, опять же, ну, я понимаю, вот сейчас, когда говорю это вслух, понимаешь, у меня культ родителей. Я маме говорила, когда училась в школе, я не пойду на этот урок, я ненавижу эту тетку, и вообще у нее там пятки заскорузлые, она злая и дура, не пойду. Мама мне говорила, нет, извини меня, конечно, тебе что нужно, предмет или тетка? Надо знать английский, пойдешь. Надо знать географию, значит, пойдешь. Вот надо сделать дело, пойдешь. Тетка, неважно.
А если дело не делается?
Ну вот да, продолжая, собственно, этот вопрос.
Здесь же вот давайте, чтобы принять решение на развилке, давайте дойдем до развилки. Потому что ситуации бывают, конечно, разные. Что-то я не могу... Нет, наверняка, если напрячься, просто в прямом эфире нет возможности на паузу, наверняка вспомнятся какие-то, что вот я не пошла, не сделала, потому что не рукопожатная и не пойду.
То есть все-таки...
Да, есть. Думаю, что просто сейчас сходу вспомнить не могу. Но я, например, точно знаю, есть такие люди, которые ходят на какие-то лидерские курсы, знаете, вот какие-то у них там, что-то им там нужно, в общем, решить, быстро доказать себе, что ты хороший, все можешь. Они очень часто приходят в хоспис и хотят стать волонтерами. На первом же собеседовании, при первой же беседе, выясняется, что этот человек хочет не потому, что он этого хочет, а потому что у них есть задача, они должны прийти, выполнить, потом пойти к своему тьютору отчитаться. Мы хорошие.
Больше похоже на секту.
Даже, простите. Абсолютно, так и есть. Даже если нам нужно в хосписе помыть все окна за один день, мы им скажем «до свидания». Потому что здесь решаются не ваши проблемы, да. Вот важно, чтобы в голове вот это было, мы какую проблему решаем. Если мы решаем проблему паллиативных больных, то мы будем договариваться. Если мы решаем проблему какую-то свою, то задаемся вопрос, как правильно.
Хорошо, если вот то, что Таня спросила по поводу какой-то задачи. Вот есть задача, раз не получилось... Так не получилось, эдак не получилось. А все-таки до конца, совсем до конца, вот упремся лбом, пока не сделаем, или как-то все-таки отступить, чтобы не тратить время и силы, решить,
знаете,
другую задачу?
Например? Во-первых, есть еще одно неплохое правило. Нужно себя стараться окружать людьми, которые тебя умнее. И я не являюсь умным человеком, и это я без кокетства говорю. Я интуит такой. Если так происходит, то, может быть, задача неправильно поставлена. Может быть, потому что, знаете, вот если ты оказался в благотворительности, на самом деле, ты веришь в чудеса. Если задача поставлена, ее можно выполнить. Если она поставлена, два варианта. Или мы неправильно не туда идем, надо как-то обойти. Может быть, задача неправильная. Может быть, действительно надо остановиться и перестать это делать. Но я вам могу сказать, что все, что касается обезболивания, пару лет назад казалось невозможным. Но есть человек-танк, Катя Чистякова, это директор фонда «Подари жизнь». Она потрясающая женщина, просто потрясающая, до которой там, мне никогда не дотянуться. И случился, когда вот что-то должно произойти, происходят еще такие вещи, как контр-адмирал Апанасенко и правильное положение звезд на небе. И вот два года, и, знаете, недавно нам одна пациентка мне написала «большое спасибо за помощь». И я вот получила там намного проще для себя какой-то обезболивание, чем два года назад это было для моей мамы, которая тоже ушла от рака. И я понимаю, что если бы не контр-адмирал Апанасенко, то я бы не получила это так легко и просто. Она мне это сама написала. И я вот это вот письмо отправила дочери контр-адмирала в Фейсбуке. И я понимаю, насколько ей это было важно получить. И я понимаю, опять же, недавно я была в довольно высоком чиновничьем кабинете, и там так бодро отрапортовала, что, вы знаете, мы это трын-дын-дын с фондом «Подари жизнь», мы вот сделали, и вот на совете по попечительству «Голодец», и вот теперь обезболивание, Минздрав то-то. Мне эта женщина сказала, можно паузу? Ничего вы для этого не сделали. Единственный человек, который что для этого сделал, это контр-адмирал Апанасенко. Мне так стало стыдно, потому что это правда так. И вот когда задача поставлена правильно, то обязательно так сойдется все, что получится ее выполнить. Никто не говорит, что быстро, без развилок и просто. Но обязательно получится. получится с обезболиванием, получится с унификацией требований по качеству помощи в паллиативной помощи. Получится.
Ну, в общем,
получится многое.
С детским хосписом.
Получится, уже получилось почти.
Как часто приходится отказывать людям?
В чем отказывать? В помощи.
Помощи вообще. Ну вот я просто уверена, что есть люди, которые не очень вообще представляют, чем вы занимаетесь, и звонят и говорят, у меня там.
Не надо отказывать, надо редирект делать. Если люди звонят и говорят, что у них такая-то проблема, и она не имеет отношения к паллиативной помощи, их нужно отправить в тот фонд, который занимается этой проблемой.
А если звонят по адресу, что называется, но там, не знаю, нет мест, еще
вы не
что-то.
Можете помочь. Ну, вот я говорю, сегодня в Москве две ситуации есть. Я еще пока не озвучила, что я не могу помочь. Я буду пытаться, и когда выйду от вас, тоже продолжу. А у нас есть сейчас гражданин Грузии, неизлечимо больной онкологический, в очень тяжелой ситуации жизненной. Он без гражданства, он снимает квартиру, и в квартире нет возможности привести сиделку, которую мы готовы были бы нанять. Он онкологически больной. Он не имеет никакой возможности уехать на родину по разным причинам. И его даже за деньги мы не можем сейчас никуда пристроить. Мы могли бы пристроить какую-то дорогущую клинику, но на это нету просто средств фонда уже. И вторая ситуация – это вот женщина, вдова, ветеран Великой Отечественной войны, 91 год, которая лежит в платной клинике, и которую надо оттуда забрать, потому что в семье нет денег, банально, не осталось. И я тоже не понимаю, куда и как.
Ну, то есть даже в таких тяжелых ситуациях не звучит «я не могу помочь», а звучит «давайте подумаем,
не,
как».
Не, надо думать как. Вы знаете, на самом деле очень важно понимать, что люди, которые обращаются к нам за помощью, если она по адресу, они ведь, как правило, почти всегда, они все понимают. Они понимают, что близкие уходят. Они, к сожалению, готовы к тому, что это может быть тяжело. И один из величайших и важнейших компонентов помощи – это готовность с ними быть на связи, говорить, ни в коем случае не класть трубку. И вот этого «я вам не могу помочь» – это такое табу-табу. В паллиативной помощи, кстати, говорят, что это говорить нельзя. Да? Если человека нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь. Но сочувствуй. Вот умение сочувствовать, переживать, говорить, слушать, вместе плакать, это иногда помогает, знаете, лучше любого стационара. И самое, конечно, тяжелое вот для меня, это когда у меня есть ощущение, что мы не помогли. Вот мы как фонд не помогли, я не помогла как человек, мои сотрудники не сумели помочь, не справились ни вовремя, не организовали, места в хосписе не было. А потом тебе звонит там сын или жена и говорит, вы знаете, мама умерла, огромное спасибо. Вот это страшно стыдно и ужасно, когда тебя благодарят, а ты понимаешь, что тебя благодарят за то, что ты просто трубку не клал. Вот это, ну вот поэтому как раз мне и хочется это реорганизовать. Да, я считаю, что гражданин ты Грузии или нет, если так случилось в твоей жизни, что умирание тебя застало на чужой земле, она должна быть к тебе еще более милостива. И, кстати, хосписы родились как странно приимные дома для паломников на их пути к месту паломничества. И они как раз не принимали людей, которые имеют регистрацию в этом месте, а принимали тех, кого застала беда на пути. Ну вот мне сейчас эти две ситуации очень хочется решить, хотя звонить руководству просто стыдно. Уже хочется как-то самостоятельно уметь это разрешать.
Ну, может, руководство услышало нас сейчас. Спасибо большое, Нюта Фюдермессер, президент благотворительного фонда «Помощи Вера». Ну, я думаю о том, как фонду можно помочь в программе «Чувствительно».
9333. СМСки, пожалуйста. Все, кто слышит, мы будем очень признательны.
Можно про помочь. Это тоже,
спасибо,
да,
не забывайте.
Спасибо.
Спасибо.
Разбор полета.